Разлом первый. Зона 33. Замерзший город. Глава первая.
«Ложись!»
— крикнул Камохин. Осипов бросил кофр с приборами, плашмя упал на твердую, как камень, промерзшую землю и сдернул с плеча автомат. На секунду он замер, пытаясь оценить обстановку. И тут над головой что-то протяжно ухнуло и тяжело ударило в стену дома. С такой силой, что земля содрогнулась. С хрустальным звоном посыпались вниз вылетевшие из рам стекла. А на уровне первого этажа, точнёхонько там, где 5 секунд назад стоял Осипов, в стене образовалось отверстие размером с 2 кулака. Как будто здоровенным молотком саданули. Слева короткими очередями застучал автомат Брейгеля. По отрывистым звукам рваных очередей Осипов догадался, что фламандец не видит противника. Стреляет наугад, только чтобы огрызнуться. Ну и для острастки.
«Док Вик!»
Осипов чуть приподнял голову и поискал взглядом стрелка. Теплозащитная маска сильно затрудняла обзор. Хотя инструктор уверял, что когда к ней привыкнешь, так и вовсе не будешь замечать. Да, осталось только привыкнуть. Хотя привыкать-то как раз и не хотелось. Осипов от всей души надеялся, что надолго они в этом замерзшем городе не задержатся.
«Док Вик!»
На этот раз взгляд Осипова зафиксировал взмах руки. Камохин прятался за разбитым фордом, в 5 шагах от него. Выглянув из-за заднего бампера машины, стрелок жестом велел Осипову немедленно убираться из зоны обстрела. Видок у Камохина был тот еще. Белая парка с накинутым на голову отороченным мехом капюшоном, из-под края которого выглядывала точно такая же мертвенно-бледная маска с выпученными, чуть затемненными стеклами на месте глаз. И автомат в руке, тоже для маскировки, выкрашенный в белый цвет. «Призрак смерти во льдах», — усмехнулся про себя Осипов. Хотя и сам он со стороны выглядел не лучше. Брейгель снова принялся палить из автомата. Но теперь по характеру выстрелов. Короткие, скупые очереди по 3-4 патрона, следующие одна за другой. Было понятно, что он засек цель. Где-то еще прятался Орсон. Но биолог вообще не любил оружие и постоянно твердил, что его участие в квесте носит ненасильственный характер. Это означало, что он не собирается никем помыкать, но при этом и не потерпит никакого насилия в отношении себя самого. Оценив ситуацию, Осипов решил, что единственным укрытием для него мог стать ствол дерева с обломившейся кроной, глупо и бессмысленно торчащий из земли неподалеку. Словно зримый символ всей той глупости и бессмыслицы, что творилось вокруг. Оружие, которое использовал противник, снесло бы эту корягу на раз. Но там он, по крайней мере, не будет торчать у всех на виду. Осипов, как учили, закинул оружие на плечо. Ухватился рукой за автоматный ремень и медленно, стараясь не приподниматься, пополз к намеченному укрытию. Над головой снова что-то ухнуло. Воздух будто содрогнулся, и на Осипова посыпались какие-то мелкие обломки и щепки. Прикрыв голову руками, Осипов попытался вжаться в мерзлую землю. Черт, как будто специально в него целятся. Что им вообще нужно, уродам этим? Понятие «противник» в данной ситуации носило чисто абстрактный характер. На инструктаже в ЦИКе им сказали, что вблизи разлома они могут встретиться с противником. «Что, вот просто так встретиться?» — спросил Осипов. — Как грибники в лесу?
— Именно.
— коротко ответил инструктор с каменным, как у индейца, лицом и кривым, уродливым шрамом на левой щеке. Группа Осипова впервые отправлялась в квест. Прочие же, кому уже довелось побывать в аномальных зонах, докладывали, что порой встречали там этого самого противника. Что он собой представлял — загадка. Откуда приходил — неизвестно. Ни о численности, ни о цели этих существ никто не имел ни малейшего представления. Может быть, именно поэтому кто-то в свое время окрестил их серыми. Да так и прилипло название. Поведение серых также оставалось непредсказуемым. Порой серые вели себя агрессивно, порой спешили скрыться при появлении людей, но на контакт никогда не шли. Руководство ЦИКа считало, что серые, как и квестеры, ищут в аномальных зонах Покали.
«Если будет возможность разойтись с серыми, то так и поступайте. Нет, бейтесь до последнего. Помните, серые на переговоры не идут, пленных не берут, и сами в плен не сдаются.
Так закончил свою речь инструктор. Хорошая была речь. Очень конкретная и без лишней патетики. В смысле, дают – бери, а бьют – беги. Кому непонятно. «Это правда, что у серых нет лиц?» – спросил напоследок Орсон.
«Правда»,
– ответил инструктор. И почему-то потрогал пальцами шрам на щеке. Спрашивается, откуда ему это было известно? А теперь Осипов лежал на промерзшей земле, чувствуя, как даже сквозь несколько теплоизоляционных слоев специальной парки, какая и полярникам не снилась, в тело пробирается мертвенный холод. И ничего не понимал. Ровным счетом ничего. Что тут происходит? Чего ради? Почему у него в руках автомат? Да что он вообще тут делает? Вопросов было море, и ни на один из них Виктор Николаевич Осипов, доктор физико-математических наук, признанный авторитет в области теории квантового хаоса, не мог дать ответа. Впереди заработал автомат. Это уже стрелял Камохин. Видимо, тоже определил местоположение противника. «Противник от слова «противный», — подумал Осипов и пополз дальше. Вскоре он оказался под прикрытием сломанного дерева. Хотя о каком укрытии можно говорить, если не знаешь, где прячется враг? И что у этого врага на уме? Да и кто он такой, враг этот, тоже неизвестно. За деревом притаился Крис Орсон. О том, что это именно он, свидетельствовала нашивка с именем. Иначе и не опознать. У всех одинаковые парки и маски, скрывающие лица. Биолог сидел на корточках, прислонясь спиной к покрытому морозной коркой стволу дерева. Перед ним стоял кофр с приборами. На кофре — автомат. Не хватало только корзинки для пикника. «Ну как?» — спросил Орсон. «Что как?» — лежа на животе переспросил Осипов. «Как оно в первый раз?» Осипову показалось, что Крис усмехнулся. «Очень неудобно, надо сказать, разговаривать, когда не видишь лица собеседника». «Да никак!» — зло огрызнулся Осипов. «Понимаю», — кивнул Орсон. «Надо же! Он еще что-то понимал! Интересно, что?» «Что?»
«Серых видел?»
«Нет, а ты?»
«А я вот подумал, а что, если их и вовсе нет?»
«Как это нет?»
«А вот так, запросто. Ты их не видел, я тоже не видел».
«А вот это ты видел?» Осипов указал на дырку в стене, оставшуюся после выстрела серых.
«Да, это убедительно», — согласился Орсон. «Но мы же с тобой, Виктор, ученые. Следовательно, знаем, что если имеется несколько гипотез, объясняющих одно и то же явление, но в равной степени недоказуемых, то выбирать следует наиболее простое».
Осипов озадаченно посмотрел на дырку в стене. «Например?»
«Например, мы имеем дело с неким природным феноменом».
«Фигня».
«Прости, что?»
«Дерьмо».
«Да я и не спорю. Однако ж серые точно такое же дерьмо».
«В кого же тогда стреляют Камохин с Брейгелем?»
«В дерьмо»,
— с невозмутимым спокойствием ответил Орсон. «Следуя твоей логике, Крис, можно прийти к выводу, что вокруг одно только дерьмо».
«Верно», — кивнул Орсон. «И мы по уши в этом дерьме».
По сути, Осипов был с ним согласен. Он разве что только определения выбирал более мягкие.
«Как дела, товарищи ученые?»
Будто из-под земли вырос Камохин. Здоровый, под 2 метра, автомат на плече. Белая теплозащитная маска будто улыбается.
«Тьфу ты, черт!» — в сердцах выругался Осипов. «Напугал нафиг! Зачем так незаметно подкрадываться?»
«Чтобы застать врага врасплох».
«Мы же не враги!»
«Ладно, не пыхти, док Вик, привычка».
«Где серые?» — спросил Орсон.
«Ушли».
Несмотря на краткость, а может быть именно поэтому, ответ прозвучал очень неубедительно.
«А Брейгель?»
«Я еще не пришел».
«Что это было?» — указал на дырку в стене Осипов. Камохин даже не посмотрел, на что он указывал.
«Оружие серых».
«Что за оружие?»
«Откуда мне знать?»
— пожал плечами Камохин.
«Ты у нас ученый, ты расскажи».
«Вот достань мне это оружие, тогда я тебе и расскажу, что оно собой представляет и как работает». Недовольно буркнул Осипов. Почему-то ему все время казалось, что стрелок старается его подколоть. Хотя, скорее всего, это была обычная для Камохина манера общения, которой просто нужно было привыкнуть. «Где Брейгель?»
«Пошел по следу серых. Если повезет, они выведут нас точно к разлому».
То, что в аномальных зонах не работал ни один вид связи, создавало массу проблем, кажущихся совершенно неуместными в 21 веке. Инструктор говорил, что неплохо бы всем азбуку Морзе выучить, чтобы в случае необходимости можно было связаться, используя звук или свет. Осипов честно старался, но все эти точки и тире рябили перед глазами. А когда он закрывал глаза и пытался их вспомнить, в голове начинался подлинный кавардак. Странно даже. Он помнил наизусть громоздкие математические формулы, предложение запомнить любую из которых обычный человек счел бы за насмешку. Или хуже того, за издевательство. А вот азбуку Морзе выучить не мог. Поэтому закатанная в пластик карточка со странными сочетаниями точек и тире лежала у Осипова в кармашке на рукаве. На всякий случай. «Ты сам серых видел?» Камухин сделал неопределенный жест рукой.
«Видел что-то такое».
«Какое?»
«Неопределенное».
«Значит, это могли быть и не серые».
«Кто же тогда?»
«Местные жители».
«Смеешься, док Вик? Аномалия накрыла город 3 дня назад. Представляешь, середина лета, жара, и вдруг мороз под -100. Без спецснаряжения шансов выжить никаких. Те, кто находились на окраинах, наверное, успели убежать. А вот остальные... вот они».
Камохин кивком указал на стоявшую неподалеку вишневую легковушку, на переднем сиденье которой, уткнувшись лбом в руль, скорчился вымороженный, похожий на мумию труп. «А мародеры?»
«В таких зонах, как это, мародеры только по окраинам шарятся. Хотя, конечно...» «Да нет. Даже если бы мародеры и забрались в центр зоны, все равно не стали бы вступать с нами в бой. Какой в этом смысл?»
Камохин был прав. Банки, предприятия, магазины, не говоря уже о том, что находилось в жилых домах, все было брошено в замороженном городе, оставлено мародерам до тех пор, пока существует разлом. Что будет потом? Этого никто не мог сказать. Быть может, новый разлом засыпет улицы города песком, как было в Петербурге, или опустит под воду, как Москву. Если же разлом просто закроется и все станет как прежде, это будет самым ужасным. Потому что, как прежде, уже не будет никогда. Мертвый город даже оттаяв не мог снова вернуться к жизни. «Но если серых никто не видел...» Начал было Орсон. Камохин жестом прервал его.
«Брейгель сигналит. Идем».
Ученые подхватили брошенные кофры и поспешили следом за стрелком. Чем быстрее они выполнят задание, тем скорее вернутся в центр. Никому не хотелось дольше необходимого задерживаться в этом городе, где на каждом шагу по обочинам дорог и между разбитыми машинами лежали замороженные трупы в легкой летней одежде. Возле самого разлома внезапный удар стихии был столь силен, что люди, скорее всего, даже не успели ничего почувствовать. И уж точно не поняли, что происходит. Должно быть, жуткое было зрелище, когда с неба сыпались замерзшие на лету птицы. А вот замерзших кошек и собак видно не было. Этот факт Осипов в уме отметил. Вряд ли они все успели спрятаться. Причина, скорее всего, была иная. Как известно, многие животные могут предчувствовать грядущие землетрясения, извержения вулканов или цунами. Известны случаи массового исхода домашних животных из городов за несколько дней или часов до катаклизма. А что, если они и появление разломов могут предсказывать? Это нужно взять на заметку и проверить. Брейгель ждал их на перекрестке, возле 4 столкнувшихся, будто слипшихся в ком машин. Осипов только глянул на труп, головой пробивший лобовое стекло, да так и оставшийся лежать на капоте одной из машин, и сразу отвел взгляд в сторону. Говорят, человек ко всему может привыкнуть. Быть может, и он когда-нибудь свыкнется с видом мертвых тел и станет относиться к ним как к не очень приятной, но, увы, неотъемлемой части работы, которой он собирался заниматься. Но пока он все еще старался не смотреть на мертвых. Хотя это было совсем непросто. С тех пор, как они вошли в город, мертвые были повсюду.
«Ну как?»
Первым подошел к Брейгелю Камохин.
«Вниз по улице, а потом налево».
Стволом автомата указал направление фламандец.
«Видел разлом?»
«Нет, но серые ушли в том направлении».
Камохин достал планшет и попытался включить. Получилось это у него только с четвертого раза. Нажимать кнопки в толстых трехслойных перчатках чертовски неудобно. Предполагаемое местонахождение разлома на плане города было обозначено именно там, куда указывал Брейгель. Осипов переключил дискан в режим поиска Пакаля. Сигнала от Пакаля нет.
«А я что могу сделать?»
— развел руками Брейгель. «Серые нас опередили».
«Фигово, если так».
Камохин захлопнул планшет.
«Найдем разлом, на месте разберемся.